Здравствуйте, Сережа. Скажи, Серега, как прошел прошлый подкаст, первая часть об израильских войнах? Мы пошли в правильную сторону, как ты считаешь?
Я думаю, что по крайней мере, мы не сделали это слишком сухо и скучно.
Это уж потому точно.
Говорить о войнах, это не так уж весело.
Но скажи, как я в конце ловко подмешал киргизскую проститутку к вам в постель?
Говорю тебе на чистом иврите, Коля Кавод.
Коля, это очень.
Это все. А Кавод — это честь. Все почести тебе.
Ну, мне, а кому же? Конечно, мне. Ну, тем не менее, давай продолжим. Если ты помнишь, мы начали с начала века, а потом мы что-то прыгнули в 67-й год, на 60-дневную. Давай вернемся обратно.
Да, на самом деле, хочу сказать, что ведь это все происходит, все одинаково все время, все повторяет себя. С моей точки зрения, слушатели наши, может быть, самое интересное, что они услышат, это, может быть, наши шутки, которые мы друг другу бросаем, поверь мне.
Ну, правильно, это... ничего умного мы же сказать не можем, это ясно.
Что мы понимаем вообще в войнах, если уж быть честным? Должен тебе сказать, короче говоря, что войны, они были с разными целями здесь. Но цели всегда не те, которые людям подаются. Вот что я хочу сказать. Понимаешь, ведь дело в том, что на самом деле есть масса теорий. Я не всегда верю во все, что говорят. Ну, например, скажи мне, пожалуйста, вот как ты считаешь, какая вообще была цель Второй мировой войны, и кто вообще там был против кого? Главные силы, скажем так. Вот твое личное мнение.
Ну, цель всегда разделить Европу была.
Главные
цели, ну, то есть, все считают, что, вернее, главный объект, главные фигуры, все считают Гитлер, конечно. Но на самом деле, я думаю, что это была Англия и Россия.
О-о, ты интересно. По крайней мере, ты нестандартно мыслишь, уже радует.
Не такой дурак, как выглядишь.
Да. Такой нет, такого я не говорил, не дай бог.
Ну ладно, ну.
Видишь, хорошо, тем более я тебя сейчас не вижу, тем более хорошо. Короче говоря, хочу тебе сказать, что на самом деле, как опять же мои умные историки, знакомые мне рассказали, то, что я в жизни бы не подумал. Ты можешь это принимать или не принимать, да, то, что говорят историки, да, ученые люди. Но я думаю, что у них все-таки мозги есть немножко, да. Так вот, война, это они мне говорят, на самом деле была война между новым мощным империалистом Соединенными Штатами Америки и старой трухлявой капиталистической Европой.
Ты гонишь.
Гоню. То, что погнали мне. За что купил, зато продаю. И мне объясняют после этого, скажи, дорогой, ну кто выиграл в этой войне? Ты хоть сказать, мне кажется, Советский Союз выиграл войну? При потерях, как мы знаем сегодня, как минимум 40 миллионов человек.
Из которых... На полях сражений 20 или 25?
Сражением 10-15, остальные это в основном женщины и дети, которые просто уничтожили нацистов. Какая разница? В любом случае, это же гигантские потери, я уже не говорю о разрушениях и прочем. Правильно?
Да.
Это называется победа, Пиррова победа, они говорят. Гитлер, понятное дело, проиграл, это все понимают. Правильно? Германия тоже жутко пострадала. Японцы ужасно пострадали, верно? Кто же выиграл? Англичане ничего особенного не выиграли, они потеряли, кстати говоря, все свои колонии. После этой войны, то есть они проиграли войну. Кто выиграл? США. Они продавали оружие и туда, и сюда, как они мне объясняют, понимаешь? Они делали всякие там, как могли, они не спешили входить в войну, потеряли меньше всего населения, и только солдат практически, 600 тысяч человек, что это минимум по сравнению с другими странами, тоже гигантская цифра, конечно, но минимально. И таким образом они просто все выиграли, что хотели. Они показали всему миру, кто хозяин в мире, и стали хозяином полным в мире после Второй мировой войны.
Ну, только... а потом еще, помнишь, пульнули в городишко на букву «Х» какой-то бомбочкой?
Сказать, что кроме городишка на букву «Х» и «Н», они перед этим гораздо больше людей уничтожили, почти сжегши Токио, зажигательные бомбы.
А чего они полезли в Перл-Харбор?
Смотри, я ни в коем случае не оправдываю японцев. Понимаешь, я знаю, что их этот самурайский режим был не подарок. Понимаешь? Не в этом дело. Я даже не хочу сейчас вдаваться в подробности о военных преступлениях, совершенных во Вторую мировую войну, потому что там у всех лица в пушку. Буквально. И Советский Союз тоже там не остался чистым. Так что не будем об этом, понимаешь? Но на самом деле, кто выиграл войну, так я, подумав, понял, что мои умные историки, да, всякие доктора наук израильские, не так-то не правы, когда они мне говорят, что смотри, мы так детей не учим, конечно, в школе, да? Но на самом деле это была война между Штатами и Европой. За владение в мире, а не просто передел Европы на части, понимаешь? И кто об этом не думает, согласись.
Кроме одного скромного школьного учителя из города Афула.
Нет, конечно. Я об этом тоже не думал, но на самом деле это мне не так и важно. Потому что я этим... То есть это перемена, когда мы болтаем там по чашку кофе.
Слушай, а ты помнишь, там, я помню, там пару тысяч лет назад тоже был там такой учительишка в районе Назарета, который тоже учил людей чему-то. Может, и ты пойдешь, станешь вторым Христом?
О, нет.
Мы тебя распнем.
Ты знаешь, нет пророка в своем отечестве, сам понимаешь. Нет смысла. Я давно не занимаюсь тем, чтобы кого-то в чем-то убеждать или переубеждать вообще. Я своих учеников на самом деле, кроме математики, если чему учу, или что они, мне кажется, меня любят, в общем, это что я их учу вообще никому не верить, всегда быть в сомнении. Мне вообще очень нравится определение интеллигентного человека как человека, который всегда в сомнении.
Понятно. Потом твоих учеников с удовольствием берут, чтобы они служили как секьюрити в аэропортах и проверяли людей при посадке в самолет.
Да, они прекрасно работают.
Ты уже их натренировал, чтобы никому не верить.
Они прекрасно работают и на этом поле деятельности.
Да, кстати, ты не забыл, что мы вообще о войнах израильских, а ты про самолеты?
Уже вспомнил. И теперь о войнах. Короче говоря, израильские войны первые были выиграны с помощью Советского Союза, там, Чехословакии, через чехов. Сталин поставил сюда оружие, помогал израильтянам строить свое государство. И в чем надо отдать должное Израилю, они действительно осушили здесь болото, были рождены, чтобы сказку сделать были. Построили здесь, ну ты здесь был, да?
Как-то? Неоднократно.
Построили очень красивое государство. Недавно, кстати, не знаю почему, но Тель-Авив получил какое-то звание там, какую-то комиссию ООН, что чуть ли не самый красивый город или самый развитый город на Ближнем Востоке.
И сколько вы заплатили комиссии за это?
Это я не знаю. Мне это странно, потому что там есть...
Мне тоже. Что там красиво такого?
Не очень-то, да. Ну, сейчас нет. Ты знаешь, с тех пор, как я здесь был, конечно... Еще построили много нового, интересного.
То есть ты хочешь сказать, что улицу Дизингов я бы не узнал?
Дизингов узнаешь. Но это не худшая улица Тель-Авива. Есть гораздо хуже. Но опять же, как в любой стране, наверное, есть бедные районы, богатые. Ну, по крайней мере, в любом случае, надо сказать, что израильтяне действительно построили на Ближнем Востоке государство достаточно европейского типа. Наверное, в этом смысле, наверное, действительно единственное. Это не отнимешь.
Ну и это ведь обидно соседям вашим, согласись.
Я не знаю, честно говоря, я с ними не говорил на эту тему.
Ну как ты можешь не знать, когда, скажем, если взять, сравнить ту же Киргизию с проститутками и там, скажем, Россию. Конечно, в Киргизии никаких там ископаемых особых, может, и нету, земля выжженная, пустыня какие-то там.
Нет, конечно.
А в России есть все. Там можно сказать, ага, вот если бы у нас было бы все, тогда и мы, киргизы, тоже бы хорошо жили. А здесь-то все на равных. У вас песочек и вот тех песочек. Пустынька и пустынька. А тут бац, и город заложен. А у них да. Не заложен. И это, получается, подрывается каким-то образом вообще то, что сказал сам пророк даже. Как надо жить.
Может быть. Это я, как честно, я об этом просто не задумывался. Но что я знаю, что есть, например, мощнейшее общество казахско-израильской дружбы, которое тут... Ну, совместные проекты всякие делать, те же казахи, да? Друзья степей, да? Они тоже...
Друг степей вот... калмык, насколько я помню, а не казах.
Знаю, казахи причисляют себе тоже к друзьям степей и пустынь. Короче, слушай, говоря...
Подожди, если применять наше математическое образование, что получается? Если калмык – друг степей, и казах – друг степей, значит... Значит, что?
Казах равен калмыку, но...
Нет, значит, казах – друг калмыка.
Но они еще и начинаются на «к», и те. Не забывай. Да. Короче говоря, все друзья степей, узбеки и прочие покупали, я знаю, я не знаю, что там сейчас творится, но они покупают, скажем, у Израиля их вот эти вот системы капельного орошения, совершенно грандиозные, всякие компьютерные системы поливов. Ну, то есть, в смысле технологии, это другая тема, опять же, не о войнах, конечно. Но в смысле технологии израильтяне стоят хорошо. Что да, то да, не отнимешь. Есть чем гордиться. Вот. А насчет войн, значит, самое интересное, скажем, в плане того, если ты хочешь, я могу это рассказать еще и потому, что об этой войне уже много и здешние журналисты стали писать и копают. Это самая загадочная война в истории Израиля. Она называется «Война судного дня».
Да.
И с ней связано множество загадок.
Назови год, пожалуйста. 73?
Да, да. Начало 73-го. Короче говоря, эта война предшествовала заключению знаменитого сепаратного мирного договора между Израилем и Египтом. Чего простые израильтяне не понимают, а я на курсе политологии получил эту все разложенное по полочкам объяснение от политолога нашего, да, который тебе говорил, что в Египте произошло важнейшее событие. Человек, который стоял, в общем-то, за независимость арабского мира, которого звали Гамаль Абдель Насер, к тому времени ушел с политической сцены. Правильно? Египетской.
Ну, конечно.
И американцам удалось посадить на престол египетский своего человека по имени Анвар Саудат. Так?
Известный в России Анвар Садат.
Ну, известный во всем мире Анвар Садат. Недавно в Израиле вышла, как говорили на иврит, книга его «Вдовы мемуар». Очень уважаемый в Израиле человек. Кстати, потому что он сделал мир с Израилем, естественно, правильно? Но до этого, непонятно почему, проамериканский, да, премьер-министр вражеской страны Египет, да, вдруг нападает на Израиль вместе с Сирией и Иорданией. А Иордания в это время правит небезызвестный также в мире король Хусейн, царство ему небесное. Опять же, естественный проамериканец, потому что жена у него была чистая американка. Не то, что это как бы доказывает, но только один из факторов, говорит, что человек европейского мышления. Вот так, да? И вот почему-то эти все проамериканцы нападают на проамериканский Израиль. Да еще как нападают? Нападают они в судный день. А судный день для любого правоверного и неправоверного израильтянина – день святой, когда основная масса населения, скажем, не все, никуда не выходят, не выезжают, уж на машинах точно никто не катается, да? Армия тоже отдыхает, все отдыхают.
Под судным днем ты называешь то, что мы называем Йом-Кипур?
Йом-Кипур, да. Ну, судный день – это перевод на русский язык. Йом-Кипур. Да. Совершенно верно. И вот сегодня, да, простые израильтяне до сих пор матерят, да, ты знаешь, грубыми словами, такими, которые в английском языке начинаются на букву F, например, да, такую известную деятельницу политическую, как Голда Мейер, которая была премьер-министром в это время.
Ты хочешь сказать, что они говорят «fucking Golda»?
Да, примерно так. Короче говоря, это самое «fucking Golda». Они говорят, ну как это, ей военные ей доносили. Там, командующий войсками Северного округа, уже не знаю, как его там звали.
Жуков.
Назовем его условно Аидыша Жуков, да? Угу. И вот он говорит ей, значит, шлет донесение, сирийские войска на границе, а мы тут вообще не чешемся, никуда мы не мерим. Ты понимаешь? Угу. Она куда-то пропала, дней 20 ее не могли найти. Можете представить, куда она делась? До сих пор загадка. Как когда-то Агата Кристи пропала, да, если ты знаешь. Вот так Голда Мейер тоже. Загадка. Можно детектив писать. Появилась она уже тогда, когда сирийские египетские танки без всякого сопротивления спокойно вошли и уже двигались в сторону Тель-Авива со всех сторон. Понимаешь? Была паника жуткая, как мне рассказывают местные жители. Они считали, что уже все, Израиля уже нет. Но потом начались, естественно, чудеса, неспосланные свыше. Вдруг почему-то бездарные командиры арабских армий все остановились, дали себя окружить. На лихом коне Клим Ворошилов, которого здесь зовут Арик Шарон, с саблей в руках, вдруг там на трех лошадях окружил какую-то танковую дивизию египтян и сумел их всех взять в плен без единого выстрела. Можете представить такое?
Да. Бедный Арик вот. До сих пор лежит уже 6 лет там.
Лежит. И, короче говоря, свершилось чудо, и Израиль войну выиграл. Ну, честно говоря, я даже знаю все это и раньше, всегда считал на самом деле, что действительно такие были бездарные арабские командиры, что на самом деле такие великие военачальники в израильской армии, армия на самом деле хороша в Израиле, я ничего к ней не имею, вот, но такие чудеса совершают, ловкости и прочее. Но посмотрите, что происходит дальше. А дальше происходит следующее. Собирается заседание парламента в Египте. И там выступает господин Анвар Садат. И он говорит, знаменитую речь произносит, которую нам зачитывал политолог наш. И он говорит там, значит, все много-много говорит красиво о том, о доблестных погибших египетских солдатах в этой войне и прочее. И говорит, я вижу, что сионистский враг настолько коварен, что его невозможно победить, даже напав на него неожиданно. Понимаешь? И я не хочу, говорит Анвар Садат, чтобы волос упал с головы еще какого-нибудь египетского солдата. Я готов теперь поехать даже в логово зверя в Иерусалим и говорить там о мире.
Потому что вы... чистом иврите.
Да, это говорит на чистом арабском языке. Все тут же депутаты парламента все это аплодируют. И это те люди, которые до этого, если бы этой войны судного дня не было, которую Египет должен был проиграть, естественно, они бы в жизни не поддержали бы Садата в мирном договоре с Египтом.
Меня интересует один вопрос, вот если ты, может быть, знаешь или нет. Как себя вели в тот момент, когда он говорил эту речь, на чьей стороне были русские отдыхающие в Шар-эль-Машех, или как он называется, этот курорт в Египте?
Ты говоришь серьезно, а не в шутку, да? Скажу тебе одну простую вещь. Во-первых, тогда Шар-эль-Машех был территорией Израиля. Понимаешь?
Теперь там... я понял.
Это первое. Теперь послушай дальше, что произошло. Я не знаю насчет русских туристов, а вот господин Громыко, да, на то время министр иностранных дел России, он резко ругался с Генри Киссинджером, который проводил всю эту кампанию, да, челночные поездки, там, Кэмп Дэвид и прочее, да. Он говорил, что Советский Союз не поддерживает сепаратный мир. Мы хотим, говорил он, чтобы никто не пострадал, чтобы палестинцы не пострадали после этого. Мы требуем всеобщего мира. Подписание мира одновременно и с Сирией, и с Иорданией, и закрыть все это дело вообще. Понимаешь? Америка не хотела этого в тот момент, были свои причины. Вот, и Киссинджер не послушался Громыко, там он ему обошел его, переиграл там политической, дипломатической войне определенно, что нас не интересует сейчас. И, короче говоря, мирный договор с сепаратами был подписан. А теперь смотри, кто выиграл войну судного дня. Израиль по этому мирному договору, да, после всех чудес, совершенных Ариком Шароном, вернул Египту потрясающе разработанный им, с построенными красивыми городами и чем хочешь, Синайский полуостров огромный, который до этого был пустыней, и Шарм-эш-Шейх, который назывался, если я не ошибаюсь, Офир или Офира, это был израильский курорт, а не египетский, понимаешь? Теперь посещают его русские, в частности, тоже туристы, правда?
После этого подкаста они прекратят туда ездить, ты знаешь?
И говоря, и сегодня, хочу тебе сказать, масса израильтян туда ездит постоянно и отдыхает. Там гораздо дешевле, а обслуживание не хуже, чем в дорогом Эйлате, который находится с израильской стороны.
И что говорит простой официант в той гостинице, когда видит израильтянина за столиком?
Потому что израильтяне оставляют хорошие типы.
То есть они... Кстати,
израильтянами отношения вполне нормально. Египет поддерживал Израиль в последней войне в Газе, в Эфер-Ицука. Он перекрыл свою границу и не давал оружие туда перевозить.
Но он не Израиль поддерживал, себя защищал, чтобы они туда не ринулись.
Смотри, давай говорить откровенно то, что есть. Все это знают прекрасно, что Египет поддержал Израиль. Кстати говоря, Абу Мазен, да, тоже поддержал Израиль и просил у Израиля помочь ему разобраться с Хамасом. Тут все очень запутанная история, понимаешь?
То есть ты хочешь сказать, что во время этого подкаста мы ее не распутаем?
Нет, да я не собираюсь им заниматься. Пусть политики... Ты знаешь, лет через 20, дай Бог нам дожить, когда Израиль наконец откроет свои секретные архивы, мы узнаем еще массу вещей, которых мы не подозревали. И вот все страны мира так, не только Израиль. Все закрыто пока, до поры до времени. А вот в войне судного дня очень много появилось статей. Уже потихоньку даже израильтяне, достаточно темные люди, так сказать, в смысле истории, начинают, в общем-то, доходить, что что-то там нечисто, понимаешь?
Но ты можешь вообще приоткрыть завесу этого исчезновения Голды Мейер и почему вдруг ход войны поменялся?
Объясни. Война была запланирована с двух сторон.
Нами, американцами.
Вами? Нет, американцы просто притащили за ухо Садата и в то время Бегина, который был, да, премьер-министром Израиля, и сказали, мне нужно, надо сделать мир. Но чтобы сделать мир, когда Египет весь горит после того, что Израиль там натворил, допустим, шестидневную войну, там бомбардировки мирных жителей были, всякие неприятные вещи, понимаешь? Там иорданцы тоже должны как-то, не могут же они не поддержать как бы арабских братьев, понимаешь? Свергнут короля иначе, хотя он и за Израиль, понимаешь, сам. Понимаешь, что происходит вообще в политике? Политик может сказать одно, а делает другое. Кстати говоря, при выступлении Садата в его там, в ихнем египетском кнессете, да, все аплодировали, кроме Ясера Арафата, который там присутствовал как почетный гость, потому что он сразу понял, что он-то пролетает, потому что с этим самым мирным договором между Египтом и Израилем кончилась, в общем-то, поддержка Египтом Организации освобождения Палестины, которая на то время была, на самом деле, террористической организацией, которой сегодня она уже не является. Вот так. Война была, естественно, запланирована, и Голласа прекрасно знала, хотя она потеряла на самом деле власть.
Очень рада, куда она делась на эти 20 дней?
Она ушла, а она была где-то... Кстати, где именно она была, никто не знает. Я думаю, что отдыхала в какой-то гостинице. Или в Италии, или в Швейцарии, или еще где-нибудь. Может быть, в Америке.
У нее кто-то был?
Смотри, недавно появились ее определенные воспоминания, опубликованные. У нее, оказывается, многие годы был любовник палестинец, скажем.
А есть какой-то... порнофотографии Голды Мейер на интернете?
Поверь мне, что там особо не на что будет посмотреть.
А в молодые годы ты бы ее видел?
Нет, слава богу, не видел. Она... Я Голды Мейер, если хочешь, можно говорить, нам, видишь ли, ее дневники... о жизни ее в кибуце, да, кибуц это тоже отдельная история, кстати. Это, об этом можно очень смешной подкаст сделать. Так вот, она писала в этом своих дневниках, что в кибуце просто никто не знал, от кого у кого дети. Понимаешь, так что... Но у нее еще не было, она потом вышла. Кстати, фамилия настоящая Мейерзон, она из Харькова.
Там есть там какая-нибудь там табличка?
В смысле?
Мемориальная в Харькове сейчас.
Не знаю.
В Киеве, я знаю, где-то есть, по-моему.
Знаю, что в Киеве есть какие-то тогда появились таблички. И появился, кстати, в Москве памятник Шолом Алейхему сейчас. Поставили.
Вот. Что не имеет никакого отношения к израильским войнам. Да.
Ну, всегда же интересно вещество. Не все же о математике говорит.
Ну, и дальше. Ну, давай еще буквально пару минут поговорим о свеженьком чем-нибудь там, Ливанская война какая-нибудь там 3 года сейчас, назад была или когда?
Вот тут я могу только одно сказать, что сейчас, как, понимаешь, если раньше, когда Израиль воевал, он в основном пользовался уважением со всех сторон, то последние войны были какие-то очень кривые войны. Израиль в этом сам, может, и не виноват, но... Во-первых, изменилась тактика противоположной стороны, скажем так. Например, Ливанская война, так называемая вторая, да? А первая, говорит, не надо, она очень, очень сильно грязная. А вторая Ливанская, она, в общем-то, уже была впервые, я думаю, в истории Израиля, он, в общем-то, был подвергнут массированному обстрелу ракетами.
Ты говоришь об этой, которая 3 года назад была?
Да, жертв было немного, конечно, среди мирных жителей, но тем не менее для Израиля это был шок, потому что они привыкли, израильтяне, что на их земле просто не может быть войны, что Израиль всегда побеждает на чужой территории и погибают только граждане других стран. Израильтяне, ну, минимальные потери, может быть, солдат, в основном которых убивают свои же солдаты по ошибке. Это то, что происходит в израильских войнах обычно. Но тут уже были, конечно, люди, которые не привыкли к тому, что такое «Катюша», скажем, ну, на самом деле, это просто... Ну, ты знаешь, я как-то под ними гулял случайно совершенно, когда только началось, я как раз был на перекрестке, и одна летела, примерно, у меня над головой, я видел, такая болваночка. Вот, она, может, убийственно в тебя лично попадет, или там, ну, в метре от тебя упадет. Но неприятно, там они шрапнели, начиняли их, там, взрыв довольно сильный, когда он раздается. А потом они стали применять грады. После того, как Израиль применил достаточно мощные бомбы, 2-тонные, против Ливана, то они стали градами пулять, понимаешь? А это уже менее приятно, естественно. И были жертвы, конечно, были. Вот. Ну, войны эти, я не очень понимаю их цель. У меня мало информации. В этой Ливанской войне есть у меня одно подозрение, но это лично мое подозрение, что премьер-министр Ливана, сеньора на то время был, он такой, он, конечно, очень боялся сильнейшего ливанского политика Насраллы, который лидер организации Хизбалла. Это шииты, да, это как бы проиранская организация. У них свое деление мусульман, сунниты, шииты. Понимаешь, эти сунниты. И, короче говоря, там сеньора явно боялся, что Насралла придет к власти, а его свергнет. И вполне возможно, что через Америку заказал у Израиля эту маленькую войну. Израильтяне, по крайней мере, все время подчеркивали, я имею в виду правительство, что это не война против Ливана, а война против организации Хизбалла. То есть, в общем-то, вообще последние войны Израиля получаются... Это войны против партизан. А это самые паршивые войны, потому что их же выиграть нельзя, ты понимаешь? И очень страдает мирное население. Израиль, кстати, надо отдать должное, это, наверное, единственная армия в мире, которая действительно пытается честно, чтобы было как можно меньше жертв среди мирного населения противоположной стороны. То есть, например, вот перед обстрелом, там же у них совершенно бешеная авиация израильтян, и когда эти страшные бомбы они сбрасывают, так перед этим, ну, за какое-то время, полчаса, час, не знаю сколько, они разбрасывают листовки для мирных жителей, чтобы они уходили из этого района, потому что будет там обстрел, бомбежка. Понимаешь? Звонят по телефонам, даже мобильным, там, чтобы люди уходили, если там они не могут идти. Листовки написать. И благодаря этому все-таки количество жертв, с моей точки зрения, не такое гигантское, как бы оно было, если бы война велась так, как русские, скажем, где-то в Чечне или американцы в Ираке.
Ну, ты же понимаешь, что к израильтянам никогда не будут применять те же стандарты, скажем, что к русским или американцам. То есть русские могут или американцы взять и выжечь деревню напалмом. И никто ни слова не скажет. А вам надо звонить по мобильникам.
Смотри, это происходит не поэтому. Одна из причин, кстати, Израиль, кроме того, если, допустим, в какой-то семье убивает ребенка, например, да, то они платят бешеные потом репарации родственникам погибших, чтобы ты знал.
Ну так что, ты хочешь потерять ребенка и получить репарации?
Я не хочу, но я хочу сказать, что для израильтян вовсе не выгодно убивать мирное население с любой точки зрения, не только потому, что другой подход. Поверь мне, что и с тем, что Израиль делает, все равно мировое сообщество рьяно его осуждает, понимаешь? Потому что все равно есть масса жертв среди мирных жителей. Ты не можешь от всего все предусмотреть. Масса, например, погибла не из самолетных, скажем, там, бомб, так танки израильские убили массу людей. Ну, потом вот сейчас судили и судят одного солдата из команды, с которой просто нечего делать, застрелил двух палестинских женщин.
Хорошо, слушай, Сережа, у нас осталось примерно минуты три. Я бы хотел все-таки, чтобы ты осветил немножко 67-й год. Откуда взялось разделение на это западный берег, на Газу и так далее?
Ну, это, смотри, это очень, это за пару минут ты не объяснишь. Дело в том, что в Израиле есть две важнейших политических линии между собой противоборствующих, проамериканская и профранцузская. Часть политиков получает зарплату из Вашингтона, а часть из Парижа. Ну, например, Шимон Перес получает из Парижа. А Биби Нетаньяу, нынешний премьер-министр, из Америки. Понимаешь? Линия американская – это линия на общий рынок. То есть они хотят сделать здесь примерно то, что есть в Объединенной Европе. А Израиль должен быть как бы такой местной Швейцарией, таким денежным финансовым центром. Для этого американцам очень надо добиться того, чтобы евреи и арабы здесь как-то слились вместе в едином порыве. Понимаешь? Во что я не верю. Но прекраснодушные американцы до сих пор в это верят. Понимаешь? Возможность этого. А французы, они все поголовно галлисты. Разделяй власть, это термин де Голля. Они колониализм простой. Им надо, чтобы были отдельно два государства. Голда Мейер, та же самая, и другие там ее поддерживающие. Политики, очень много русских евреев. Именно они больше интернационалисты, потому что они ведь все равно получили воспитание в Советском Союзе. И они тоже пытаются соответственно, как-то объединиться с арабами, понимаешь? И, короче говоря, были созданы благодаря шестидневной войне, ее целью было создание вот этих самых еврейских поселений. Ошибкой было то, чего не ожидала Голда Мейер. Ну, нет времени объяснять о герое Советского Союза господине Моше Даяне, если хочешь, мы говорим в другой раз, но он как раз был про француза. Он вообще сталинист, из рук Сталина получил звание Героя Советского Союза во время войны с Гитлером. И он помог, в кавычках, Голде Мейер напугать арабское население, и они многие убежали, и возникли лагеря палестинских беженцев. Все проблемы, кстати говоря, с тех пор и начали. Понимаешь, что эти лагеря беженцев, это что-то вроде таких мини-концлагерей, скажем, то там жизнь там жуткая, конечно. Вот это в основном весь сектор Газа, например, полон ими, Южный Ливан. Они... Это рассадник терроризма, им особо работы у них нет. Детей с детства учат, как стрелять в основном, понимаешь? И учат в том, что во всем виноваты евреи, они воспитывают ненависть уже в детстве.
Ты, кстати, читал книжку «Сын Хамаса»?
Да.
Хорошая книжка. Ну ладно, Серега, слушай, давай тогда, может быть, не лезь в эту тему, там тема большая, у нас уже времени совсем нет.
Это очень... Смотри, если влезть в политику, это можно говорить часами об этом, но тут... Да, она очень запутанная и очень страшная. Но это... Не знаю, насколько это интересно людям, поверь мне. Это...
А вот мы послушаем, посмотрим, что они скажут. Давай поэтому все же завершать сегодняшний подкаст. И хочу напомнить вам, ребята, что с вами были член, в общем-то, лектор, заслуженный лектор общества знания Серега и я, Вуда. До встреч в эфире. Будьте здоровы, ребята. Пока.
До свидания.